Слово Божие прочитаем из 19 главы Евангелия от Луки. Будем читать с 37 по 40 стих. Евангелие от Луки, 19 глава, с 37 по 40 стих. «А когда они приблизились к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Аминь. Размышление наше сегодня о теме праздника логически началось с текста из пророка Захарии, из 9 главы. Был прочитан 9 стих, в котором и содержалось пророчество о том, каким образом должен был явить себя Мессия, Спаситель Израиля и всего мира. И из пророчества Захарии следовало, то Мессия должен был явиться как кроткий царь. Само это словосочетание может быть для нас привычное, для христиан, но на самом деле парадоксально. Действительно, когда речь идет о царях, когда речь идет о правителях, то вряд ли, я имею в виду, если речь идет о земных правителях, вряд ли у нас возникает в голове ассоциация с кротким чем-то. Когда мы говорим о земной власти, она как-то не очень в нашем сознании сочетается с кротостью. Но Господь Иисус Христос был воистину кротким царем, который мог сказать: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И что самое главное, это была полная правда. Это была настоящая правда, это была подлинная истина. Иисус не хвалился, как это иногда делают земные правители, не возвеличивал сам себя, не приписывал себе того, чем он на самом деле не обладает, нет. Иисус Христос, Царь, Господь, Сын Божий, воистину обладал этими удивительными качествами. Он был кроток и смирен сердцем. И, безусловно, кротость Иисуса – это один из признаков того, что он был истинным Христом. Это один из признаков, по которому его должен был опознать израильский народ. Поэтому это событие, оно действительно чрезвычайно важно. Исполнение этого пророчества давало Израилю, народу израильскому времен Иисуса, все основания увидеть в нем Мессию. Правда, помогло это тем, кто мог видеть. Недостаточно иметь уши, недостаточно иметь глаза, нужно еще хотеть услышать, нужно еще хотеть увидеть. И те, кто хотели, те, кто были способны, увидели, услышали и поняли. Не только, конечно, по этому событию, но и по этому в том числе. Когда мы вспоминаем это событие, оно неразрывно связано с ощущением торжества, прославления Бога, хвалы Богу, благодарения Бога. Вообще, прославление Бога всегда было важнейшей составляющей, важнейшей темой праздника входа Господня в Иерусалим в тех общинах христианских, где этот праздник отмечается. Не случайно это воскресенье, этот воскресный день, предшествующий Пасхе, у христиан, живущих на юге, в южных странах, называется пальмовым воскресением. Потому что это тот день, когда мы становимся сопричастными вот этой радости, радости прославления Царя Христа, которая царила там, на горе Елеонской. Эти пальмовые ветви как знак радости, как символ этой радости. У нас на севере пальмы как символ праздника были заменены на более присущие нашему климату вербы. Но надо понимать, что лежит в основе. В основе этого праздника, этого символа праздника лежат те пальмовые ветви, которыми встречали Иисуса. Когда мы читаем этот рассказ, если мы читаем Евангелие так, как надо его читать, последовательно, то рассказ о входе Господа в Иерусалим является очень интересным таким радостным моментом, вокруг которого расположены события совсем не радостные. Когда Иисус идет в Иерусалим, Он говорит Своим ученикам о том, что Он должен пострадать. Сам Иисус в предвкушении этого предстоящего Ему великого служения искупления. Ученики находятся в состоянии страха и какой-то внутренней растерянности. И Иисусу предстоит взойти на крест совсем скоро. Не случайно праздник вербного воскресения многими воспринимается как праздник с таким уже оттенком Христовых страданий, последних событий Его жизни. Действительно, в церковном календаре вербное воскресение, вход Господень в Иерусалим предшествует воспоминаниям о Христовых страстях, которые в нашей евангельской баптистской традиции мы обычно привязываем к Великому Четвергу и в некоторых еще общинах к следующему дню, к Страстной Пятнице. Иисуса встречают радостно. Его встречает огромная толпа с энтузиазмом. Но Иисус идет навстречу главному событию своей земной жизни. Иисус идет навстречу Голгофе. Пройдет совсем немного времени, и Иисус будет скорбеть в Гефсимании. Пройдет совсем немного времени, и Иисуса арестуют. И подвергнут многим мукам и унижениям еще до того, как Он взойдет на крест, чтобы искупить грехи мира. И эта толпа, которая окружает Иисуса, не надо обольщаться. Много народа встречало Иисуса, но куда потом девалась эта толпа? Немного было людей, которые сочувствовали Иисусу, когда Он был распят. И толпа, которая окружала Голгофу, была настроена уже совсем по-другому. Толпа, толпа никогда не бывает постоянной. Поэтому горе тому человеку, который любит быть вместе с толпой. Рано или поздно это приведет его не к хорошим вещам. Не случайно в книге притчей сказано: «Не следуй за большинством на зло». Ох уж это непостоянное большинство. Сегодня народное мнение так, общественное мнение такое, завтра оно другое. И, к сожалению, большинство людей склонно колебаться в ту сторону, куда дует ветер. И современники Иисуса не были исключением. Все встречали Иисуса, все кричали «Осанну». Но если все кричат «распни», я тоже буду кричать, как и все. И если ученики Иисуса, может быть, еще до конца не понимали, что предстоит их учителю, сам он это уже прекрасно понимал и знал. Иисус знал, что в людях. И его не могла обмануть эта толпа. Он понимал, как мало в этой толпе его настоящих приверженцев и как много попутчиков. ненадежных и совсем неверных в сердцах своих. Ибо верность – это позиция, которая не зависит от настроения толпы. И тут может возникнуть вопрос, а что, собственно, праздновать? До этого события трагедия, после этого череда трагедий. Да и здесь, в общем-то, большая трагедия людей, которые, даже встретив Иисуса, так до конца и не поверили в Него, так до конца и не последовали за Ним. Есть ли вообще что праздновать? Размышляя по-человечески, почти что и нечего. Но евангельские тексты позволяют нам взглянуть на это событие с иной, если хотите, с небесной перспективы. Не случайно Иисуса встречали возгласами: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних! Мир на небесах и слава в вышних!» Евангельские тексты обращают нас к небесной реальности. На небесах мир, в вышних слава. Мы сегодня с вами обращаемся к этому событию, произошедшему на земле, но имеющему небесное измерение. Небеса прославляют Бога. Ангельский мир прославляет Бога. На самом деле, в этом событии, как и во многих других евангельских событиях, мы видим, как духовная реальность, высшая реальность вторгается в повседневность. Благословен Царь, грядущий во имя Господне. Царь – это тот, кто владеет. И когда мы говорим о Царе, грядущем во имя Господне, об Иисусе, мы, конечно, говорим о Царе, царство которого не от мира сего. Но заметим, это царство, которое и выше всякого царства земного. Не случайно об Иисусе Христе в последней книге Библии, в Откровении Иоанна Богослова, говорится: «Царь царей и Господь господствующих». Это царство не от мира, но оно и выше мира. Сказано здесь, что множество учеников начало в радости верегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Тема чудес и тема Христа как царя, тема Царства Божия – они очень тесно стоят в Евангелиях. Мы не всегда, может быть, до конца понимаем глубинный смысл чудес, о котором рассказывает Евангелие. Конечно, чудеса сами по себе удивительны. Конечно, в своих чудесах Иисус проявляет свою великую любовь и милосердие к людям. Но в чудесах Иисус постоянно показывает свою царскую власть. Когда Иисус заставляет умолкнуть ветры и море, Он показывает свою власть над природой. Когда Он исцеляет больных, Он показывает, что Он царит над болезнью. Когда Иисус изгоняет бесов, Он показывает, что Он царствует над всей вселенной. И бесы вынуждены повиноваться Ему. Когда Иисус воскрешает Лазаря, Он показывает, что Его власть простирается и на смерть, которая отступает. Когда встречается с Иисусом. Чудеса показывают власть. Чудеса всегда показывают Иисуса как царя. И с этим царствованием Иисуса, с Его царством, ничего невозможно сделать. Его невозможно отменить. Никакие обстоятельства не могут отменить того факта, что Иисус является царем, и что Его власть абсолютна. Это даже не зависит от того, являет ли в тот или иной момент Иисус свою царскую власть или не являет. И Иисус остается царем не только когда творит великие чудеса, исцеляет больных и воскрешает мертвых. Иисус остается царем и тогда, когда молится в Гефсимании. Иисус остается царем и тогда, когда дает себя арестовать. Иисус остается царем там, на Голгофе, когда Он всем кажется бессильным и поверженным, Он все равно остается царем. Потому что это не просто Его право, это сущность Его как Бога, хотя и ставшего человеком, но Бога. И в этом прославлении Иисуса как царя есть великий смысл. Да, все, что было до, все, что будет после, вплоть до момента воскресения, наполнено величайшим трагизмом. Но эти трагедии пройдут. И воссияет Христос воскресший, Христос вознесшийся, Христос сидящий одесную Отца, Христос пребывающий в вечной славе. Христос, которого невозможно победить. Христос, который сам является победителем и побеждает. Побеждает всякий грех. Побеждает всякое горе. Побеждает всякое уныние. Тот Христос, который ведет нас, искупив нас в Новый Иерусалим, где уже не будет ни слез, ни печалей, ни болезни, ни бед. И ничего с этим все зло мира во главе с сатаной поделать не может. И хотя, когда Иисус входил в Иерусалим, Он еще не воскрес. Все же вход Господень в Иерусалим – это уже предвкушение пасхального торжества. Один из важнейших уроков, который мы можем извлечь из евангельских текстов, и в частности из текста из Евангелия от Луки относительно Иисуса, это то, что Он достоин нашего поклонения, нашего благодарения, нашей радости каждый день. Он Царь. Он наш Царь. Он мой и ваш Царь. Он царит над сердцем каждого верующего человека. И отменить это невозможно. Ученики Иисуса, конечно, здесь не обошлось без Божьего вмешательства и Божьего действия, но ученики Иисуса искренне прославляли своего Учителя. Хотя, конечно, они не могли забыть, наверное, того страха, который был до того, и впереди была неизвестность. Но им открылось в этот момент, кто их учитель. Они еще раз это осознали. Да, и Петр уже исповедовал Иисуса Христом. Все это уже было. Но в этот момент они особо это поняли и ощутили. Не взглянули на дело по-небесному, по-ангельски. И вот отсюда это мир на небесах и слава вышних. Мы живем тоже среди разных переживаний и неизвестностей. Каждый человек, живя на этой земле, обретает опыт, часто негативный. Чем больше мы живем, тем больше горя и переживаний оставляет отпечаток на нашей душе. Мало кто прожил эту земную жизнь, не испытав скорбей. И впереди у нас тоже может быть многое, что нас может смущать. Как бы мы ни были благополучны сейчас, каждый из нас понимает как минимум то, что мы не молодеем. И если Христос не придет в ближайшее время, каждый из нас понимает, что нам придется умирать. И как взрослые люди мы понимаем, что в старости и смерти радостного мало. Поэтому мы в какой-то степени находимся в похожей ситуации, как ученики. Сзади многое пережито, и впереди еще многое предстоит пережить. Но Царь Иисус с нами. Он стоит надо всем, Он стоит над всеми обстоятельствами нашей жизни. И мы знаем, что этот Царь в конце концов ведет нас в зону радости и покоя, которое мы называем Царством Небесным. И никто не в состоянии этого отменить. Если мы остаемся с Иисусом, небесы, ни болезни, ни старость, ни смерть, ничто не способно лишить нас радости единства с Ним. Он наш Царь, Он наш Господь, Он наш Спаситель и Учитель. Поэтому будем радоваться тому, что Он есть в нашей жизни. Будем благодарить Его, будем благословлять Его святое имя. Будем жить этой небесной реальностью. И тогда нам проще будет жить, пока еще на этой земле, с ее проблемами. Прославим нашего Господа. Я желаю каждому из нас, чтобы мы были способны, несмотря на все свои обстоятельства и переживания, останавливаться, прославлять Бога и радоваться Ему, как ученики на спуске с горы Елеонской. Аминь.
Аминь.